Друзья, братья, сестры, время сегодня вспомнить, что мы с вами не одни на земле в 21 веке живем. Очень много было христиан, наших братьев, сестер, которые были до нас, перед которыми стояло очень много серьезных вопросов, как жить, развиваться, как созидать церковь, как проповедовать Евангелие, как воспитывать детей и так далее, и так далее. Эти вопросы всегда были не только перед нами сегодня. И то, с чем мы сегодня продолжаем знакомиться, еще раз напоминает о том, что те, которые были до нас, братья и сестры, были очень ответственными во многих серьезных вопросах. То, во что они верили, они старались это четко определить, записать, чтобы четкие взгляды были представлены для людей того времени и в то же время, чтобы мы сегодня могли также с этим с ними познакомиться. Очень много в христианстве есть ценных, глубоких размышлений, которые говорили, произносили люди, если надо прямо сказать, из разных деноминаций. И нередко складывается неправильное впечатление о том, что если эти слова сказал кто-то там вот в IV веке, то нас они не касаются, это он не был баптистом, он не был там нашим. Друзья, все лучшее в христианстве принадлежит христианству, которое не знает границ. Потому что во Христе Иисусе действительно нет разницы, когда мы жили. И главное, вот истина, которая предлагается Священным Писанием, Господь ясно говорит через апостола Петра, когда ему тяжело было воспринять Корнилия, вы помните его посещение, этого римского сотника. Интересные слова он сказал. Вот те слова, которые произнес, явно показали, какая борьба у него тяжелая была. «Поистине познаю, что Бог нелицеприятен». Он к этому откровению пришел. Друзья, мы сегодня будем знакомиться с очень важными размышлениями, о которых думали предшественники наши. Мы в прошлый раз познакомились с первым принципом – это авторитет Священного Писания. Сегодня у нас второй принцип, то, о чем будем говорить, это анализ этого принципа. И еще раз наше размышление приобщает нас вместе к тем, кто был до нас. Я бы хотел, чтобы мы к этим вопросам также были очень осторожны. Почему? С одной стороны, мы не пытаемся копировать никого, но с другой стороны, интересно, даже когда сам готовишь, анализируешь вот эти принципы, еще раз убеждаешься в том, вот, когда идет церковь библейским путем, то она не отклоняется от этих принципов. Поэтому то, о чем будем говорить, с одной стороны, это то, к чему пришли предшественники наши, с другой стороны, осмелюсь сказать, это то, чему сегодня стараемся учить и доносить это и до самих себя, и до всех тех, кто посещает наше богослужение. Тема сегодня – это второй принцип – проповедь Евангелия и свидетельство о Христе, главная задача и основное призвание Церкви. Вот так определили этот второй принцип. В принципе, я думаю, мысль понятна, ясна. Позвольте пригласить прочитать стихи Писания. Это заключительные стихи Евангелия Матфея, глава 28, 3 стиха, 18, 19 и 20. Матфея, 28 глава. «И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Евангелие заканчивается. Интересные, друзья, детали, очень интересные. В то время, когда Христос произносил эти слова, вы хорошо помните, это событие происходило далеко не в городе, за пределами города, на горе Елеонской, как принято считать. Не так много было людей, хотя Писание все-таки говорит, что около 500 братьев было, может быть, больше, меньше, но во всяком случае, вроде бы и много, но если сравнивать с населением Римской империи, то это достаточно жалкое количество людей, если так можно сказать. Смотрите, вот в этот момент, когда Христос дает это поручение, которое сегодня в христианстве называют великое поручение, Great Commission, великое поручение, он давал его в отрыве от всяких политических устоев. Ни одного политического представителя здесь не присутствовало. Это серьезный урок для нас сегодня, для верующих людей, что проповедь Евангелия, о чем мы сегодня будем говорить, она вне всякой политики. Она вне всяких вопросов, которые могут повлиять на проповедь Евангелия. Это нас, друзья, сегодня касается. То есть вот то, что созидает Христос, оно Божье. Мы будем сегодня говорить, что его люди не воспринимают, но от этого Бог не меняет свои планы. Христос, обращаясь к ученикам, прежде всего возвещает им одну очень сильнейшую истину. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Эти слова убедили и учеников, осмелюсь сказать, можно сказать, сегодня они должны убеждать и нас, кто дает это поручение. Не просто Христос, хотя это уже достаточно сказать, что Христос – это достаточно. Но что говорит Христос? Прежде чем Он дает это поручение, Он говорит, кто это дает поручение. «Мне дана всякая власть на небе и на земле, и вот этой властью, вселенской властью, я повелеваю вам, идите проповедуйте Евангелие». Интересная деталь, друзья, украинский перевод более точно переводит эту фразу, в синодальном немножко неудачно, на мой взгляд, звучит эта фраза, звучит так, «научите все народы». Дословно мысль следующая, «сделайте учениками все народы». Вот это то, что сказал Христос, «сделайте учениками все народы». Это серьезное достаточно заявление. Господи, как это можем сделать? Более того, не следует забывать то, что Христос эти слова сказал до того, когда Дух Святой сошел на учеников. Это тоже ставит перед нами много вопросов. Господи, как могли это воспринять апостолы, когда они еще не получили силу Духа Святого? А Христос эти слова сказал до Дня Пятидесятницы. И еще один фрагмент, мы даем общий анализ этого текста, который поможет нам рассуждать об этом принципе, почему к нему пришли наши братья, которые были до нас, почему они увидели в этом необходимость огромную. Он говорит им прямо, вот интересная деталь, идите, сделайте учениками все народы, и дальше, каким образом, уча их соблюдать. Вот это слово стоит здесь, и оно очень важно, оно определяет очень ясно, каким образом должно доноситься Евангелие. Каким образом? Уча их соблюдать. Все, что я повелел вам. Крестить необходимо, учить необходимо. И интересная деталь. И вот я с вами во все дни до скончания века. Нам, верующим людям, очень хочется всегда приписывать себе Божье благословение, Божье обетование. Кто-то посчитал, обетований больше 31 тысячи находится в Священном Писании. Некоторые смелые верующие говорят, они все нам принадлежат. Да нет, они все нам не принадлежат, это точно. Вот если ты проповедуешь Евангелие, то Христос сказал, я с вами. Если ты не проповедуешь Евангелие, ну, значит, я не с тобой. Как иначе? Идите, когда Христос сказал, я буду с вами, когда вы пойдете. То есть в этой проповеди Евангелия это далеко не легкое служение. Потому Христос говорит, я буду с вами, я вас не просто посылаю, идите, но когда вы пойдете, я постоянно буду с вами. Поэтому верующим людям, библейским верующим, никогда не следует вырывать эти слова из контекста. Когда Христос будет с нами? Когда, друзья? Когда мы будем проповедовать Евангелие. Вот тогда Он будет с нами до скончания века. Этими словами Он еще раз убедил нас вот в чем. Помните, Христос говорит, будет проповедано сие Евангелие во свете со всем народом, и тогда придет конец. Видите связь? То есть Евангелие будет проповедоваться до пришествия Христа. Будет проповедоваться, причем не все люди покаятся, мы немножко коснемся этих вопросов. Итак, друзья, достаточно интересная мысль, вот в каком окружении, в какой смысл заложено вот в эти три стиха, с которыми мы с вами познакомились. Так, перед нами сегодня этот очень важный принцип. Очень важный принцип. Еще одна деталь. Напомним, что эти принципы определялись верующими христианами 90 лет назад. В то время, когда формировался очень сильный союз безбожников, вы, наверное, знаете из истории, в 1929 году сформировался в царской России союз безбожников, который и нацелил после этого свою работу на полное уничтожение верующих людей. Новая власть, совершенно все новое, никогда коммунизма не было на земле, никогда, ни в одной стране. И вдруг вот в одной стране это появилось. И смотрите, верующие люди, там политики пусть разбираются со своими уставами, со своими порядками, а мы будем заниматься проповедью Евангелия. Это помогает нам, если хотя бы на это посмотреть, в каких условиях формировалось представление об этом принципе у верующих людей. Времена были далеко не легкие. Они не были легче, чем у нас, чем наши. Но братья видели в этом необходимость, мы призваны проповедовать Евангелие. Божий промысел – это провидение Господне. Божий промысел в том, что верующие люди, призваны Христом, чтобы окружающих людей сделать Его учениками. Я ничего не добавляю. Это простая евангельская истина. И вот об этом мы будем с вами говорить. Первое, на что обратим внимание, что проповедь Евангелия – это повеление Христа. Это не выбор, друзья. Вы можете делать, можете не делать. Это не касается отдельно взятых, вот эти проповедники, они будут проповедовать, а остальных это не касается. Речь идет абсолютно о каждом человеке. Сколько их там присутствовало? Более 500. Но не 12. Не только же 12 апостолов там были. Там около 500 братьев было. Павел пишет, что он явился потом более нежели 500 братьев. Обратите внимание, это не были только апостолы, поэтому это дает нам полное право убеждать сегодня всех верующих, что повеление Христа касается абсолютно каждого человека. Распространение, имеется в виду верующих, распространение Евангелия – это свидетельство практического исполнения Божьего желания спасти всех людей. Вы вспомните, что пишет Павел. Бог хочет, перед этим он говорит, молитесь за всех людей. И заканчивает это размышление. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Написан текст, написан. Каким образом Бог желание свое реализует? Через то, что Он дает повеление. Он говорит, пожалуйста, вот ваша задача перед вами, проповедуйте Евангелие. Итак, повеление проповедовать Евангелие нас, верующих, должно заставить признать факт, что Бог вот таким образом реализует свое желание, чтобы люди спаслись. Мы поставим еще некоторые очень серьезные вопросы. Позвольте один из них поставить, чтобы он стоял в нашей памяти. Друзья, братья и сестры, слушатели, как вы думаете, у Бога были другие пути? Мог бы, давайте по-другому скажем, мог ли Бог предложить другой путь, не предложить, а просто осуществить, чтобы все люди сделались верующими? Мог? Логически, да. Но почему он пошел таким путем? Почему проповедь Евангелия, он поручил кому? Кому поручил? Людям. Почему он сам за это не взялся? Возьми, Господи, сделай, ты же лучше все это сделаешь. Это вопросы, которые стоят перед нами. Мы движемся далее, но вопрос поставлен. Почему в проповеди Евангелия, в желании спасти людей, Бог приглашает верующих, чтобы они к этому подключились? Верующих христиан. Распространение Евангелия, если я участник вот этого процесса, это показатель повиновения верующего Христу. То есть, если верующий не занимается проповедью Евангелия, он Христу не повинуется. Почему? Потому что повеление всех касается. До тех пор, пока церковь Христа на земле, проповедь Евангелия будет звучать во всех уголках земли и на всех языках и наречиях. И как здесь не вспомнить очень сильные слова, которые сказал Мардохей? Вы знаете эту библейскую личность Ветхого Завета? Когда нужно было защитить народ израильский, он обратился к своей родственнице Есфире и говорит, иди, скажи, заступись. Если ты это не сделаешь перед царем, у Бога есть другие пути. У Бога есть другие пути для того, чтобы реализовать этот план. А вот ты за то, что не делаешь то, что ты могла сделать, ты весь дом отца твоего погибнете. Да, напрямую этот текст не относится к данной истории, друзья, но мы призваны понимать, что если я не буду заниматься проповедью Евангелия, у Бога есть люди, которые будут заниматься проповедью Евангелия. Что такое грех? Это неповиновение Богу. Если я, как верующий человек, не занимаюсь проповедью Евангелия, я грешу. На какое Царство Небесное я рассчитываю? Подскажите, пожалуйста. Я себе этот вопрос также ставлю. На что мы рассчитываем? На какое спасение мы рассчитываем? Если это повеление Христа, это не выбор. Это повеление Христа, я его не делаю. Итак, это важный момент. Если я занимаюсь проповедью Евангелия, это означает, что я повинуюсь Христу. В этом главном поручении. Смотрите, мы нередко обращаем внимание на то, что когда происходит очень важная встреча, расставание, обычно в этот момент говорят очень важные и самые серьезные слова, не так ли? Христос физически расставался в этот момент с учениками своими. Он им говорил, самое важное, вот то основание, которое Он заложил, на этом основании идите проповедуйте Евангелие. Это достаточно, друзья, важно, которое еще, вот эта мысль, говорящая о том, что Христос самое ценное передал ученикам перед своим уходом, физическим уходом с этой земли. Итак, проповедь Евангелия – это повеление Христа. Через проповедь Евангелия Бог реализует план по спасению людей. И если верующие повинуются Христу в проповеди Евангелия, то тем самым он показывает, что он действительно находится в повиновении Христу. Распространение Евангелия объединяет верующих. Распространение Евангелия объединяет верующих. Мы очень хорошо понимаем, что и Христос, он не одному ученику сказал, он всем людям сказал. Для того, чтобы заниматься проповедью Евангелия, у нас нет времени сегодня много говорить об этом, действительно, очень много. Один человек практически не может это сделать, осуществлять вот эту глобальную стратегию по проповеди Евангелия. И в этом важно отметить, что распространение Евангелия объединяет верующих. Церковь, переставшая заботиться о спасении людей, подвергается постепенному расслаблению и духовно умирает. Никакая церковь не должна пренебрегать всемирным планом Христа для спасения людей. Это цитата из «Принципа». Вот так увидели наши братья, которые были до нас. Вот так они определили. Можем ли мы это изменить? Мы вправе изменить, но есть и смысл это изменить. Если это главная задача для нас, верующих, то остается одно, пожалуйста, давайте выполнять ее. Это ставит перед нами много вопросов, а каким образом мы это можем здесь сделать? Об этом немножко позже. Проповедь о Христе встречает противодействие и запреты. Церковь повинуется Богу в проповеди Евангелия. Друзья, это важная также истина, библейская истина, что проповедь Евангелия встречает всегда противодействие со стороны сильных века сего, со стороны просто людей. Почему? Потому что проповедь Евангелия – это донесение библейского света до сознания людей. Христос прямо сказал, люди более возлюбили тьму, поэтому они уходят от света, поэтому они вас ненавидят. Отсюда и реакция. Вспомните, пожалуйста, кто-то из вас родился в неверующей семье, вспомните вашу первую реакцию на проповедь Евангелия. Вспомните, как вы объясняли верующим, ты что, ненормальный что ли? Ты о чем не говоришь? Это было. Я думаю, многие из вас, кто проповедовал, говорил, делился о Христе с другими, вы встречались с подобными моментами? Это нормальная реакция мира. Почему? Потому что мир в этом вопросе соприкасается с истиной, со светом, в то время, когда он сам находится во тьме. Поэтому такая реакция. И то, что я думаю, что вот эта проблема, когда притесняли верующих, преследовали их, раннюю церковь, не сломила верующих в проповеди Евангелия. Смотрите, что говорит Писание, когда как раз это было после дня Пятидесятницы, как это неудивительно. Вот короткое время проходит, и вдруг призывают Петра, призывают, и смотрите, что, какое там заявление делают они, Деяния 4 глава. «И призвав их, приказали им». Это не выборы, понимаете, это государственный закон, иначе это нельзя понять. «И приказали им отнюдь, то есть от сего времени, не говорить и не учить об имени Иисуса». Закон? Закон. Все, запретили, мы ничего не можем делать. Но смотрите, как поступают апостолы. Это первые их шаги в проповеди Евангелия, когда они встретили противодействие. «Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, судите, то есть рассуждайте». Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. И немножко позже, когда у них молитва происходит, слова 29 стиха. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их». И дай рабам Твоим со всею смелостью говорить Слово Твое. Интересно, друзья, достаточно интересное размышление. Достаточно интересное. Насколько смело заявляет Петр правителям. Судите, справедливо ли перед Богом вас слушать более, нежели Бога. Для апостолов ясно было понятно, что это повеление проповеди Евангелия, это не церковная программа. Это не решение по местной церкви, это повеление великого Бога. Поэтому если верующий, считающий себя верующим, боится притеснений, увольнений и так далее, смерти, что сегодня в исламских странах происходит, лучше мы об этом не будем говорить, то в этом случае люди уходят с позиции повиновения Богу. Апостолы под страхом фактически смерти сказали так, мы не будем этого делать. Мы вам повиноваться не будем. Почему? Причем это не было оскорбление. Смотрите, это справедливый вопрос. Мы Бога почитаем больше, чем вас, людей, а вы люди. Поэтому мы не можем больше людей слушать, нежели Бога. Это серьезное, друзья, достаточно серьезное размышление. И еще одно, смотрите, очень сильный аргумент Петр предлагает здесь тем, кто запрещает. Обратите внимание на стих 20. Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Подумайте об этих словах. Почему вот такой серьезный аргумент Петр здесь приводит? Да потому что жизнь Христа, сам Христос изменил их. Они стали совершенно другими. И вот то, что Господь сделал в их жизни, об этом нельзя молчать. А это заставляет меня и каждого из нас себе задать вопрос. Если Бог во мне ничего великого не сделал, зачем проповедовать Евангелие? Возможно, это одна из причин, что мы не проповедуем Евангелие. Бог ничего в нашей жизни не сделал. Интересные вопросы, не правда ли, друзья? Для Петра это было очевидно. Господь изменил, возродил их сердце, поэтому мы не можем молчать об этом. Вспомните, Христос людям, которых Он исцелял, оказывал им помощь, говорил интересные слова. «Иди и расскажи». Что расскажи? Интересные мысли. Что с тобой Господь сделал? Вот об этом Петр здесь и говорит. Мы не можем молчать, если это было в нашей жизни. Если мы были вот такими, а стали совершенно другими, мы не можем об этом молчать. Вот понимание того, что Бог в нашей жизни сделал, нам помогает говорить об этом. О чем я буду говорить? А Петр прямо говорит, то, что мы видели и слышали, мы это и говорим. Я семинарию не заканчивал, я курсов не проходил по евангелизации. Зачем их проходить? Они не помешают, ну что, это все должны проходить курсы? Самая простая проповедь Евангелия. Иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь. И все, друзья, всего лишь на все. Если Господь работает над тобою, открыто и говори, я был таким, сегодня я другой. Ну только не лги, не говори то, чего тебе нет. Если Господь действительно тебя изменил, то и говори прямо, то и говори прямо. Мы идем далее. Это, друзья, очень важные мысли. Для проповеди Евангелия Бог побеспокоился, чтобы мы не остались одинокими. Для проповеди Евангелия верующий получает силу Духа Святого. Для проповеди Евангелия верующий получает силу Духа Святого. Почему? Как вы думаете? Потому что Господь, который дал это повеление, знает слабость нашу, знает несостоятельность нашу, знает много-много немощи наших. Поэтому Он говорит, не беспокойтесь. Интересные слова, говорит Христос ученикам. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, даже до края земли. Господь об этом побеспокоился, друзья. Первое, что Он сделал, возродил нас. Если действительно возрождение в нашей жизни произошло. Второе, дал силу Духа Святого. Идите, говорите. Говорите, что с вами сотворил Господь. Очень интересно, что мы, как верующие, очень хорошо, мы думаем, что мы правильно понимаем этот текст. Когда речь идет о миссионерской работе, у меня всегда возникает вопрос, почему мы, живя в Америке, едем в Африку заниматься евангелизацией? Это хорошо, что мы туда едем. Хорошо, поверьте, я не говорю, что не надо туда ехать. Но Христос ясно и четко показал, откуда должна начинаться евангелизация. Откуда? Вот там, где ты живешь. И потому ставится серьезный вопрос перед нами, теми, кто живет сегодня в этом городе Филадельфии. Друзья, откуда наша евангелизация должна начинаться? Откуда? С Филадельфии. Тогда возникает вопрос, что наша церковь, что я могу сделать, что я делаю, чтобы проповедь Евангелия здесь начиналась? Это, друзья, заставляет нас сегодня действительно много думать. Не получается ли так, что верующие сегодня просто инкубатор создали, вот как какую-то общину такую, зашли в дом молитвы, и вот здесь у них сходка такая. Они здесь пообщались между собой, пошушукались и разошлись. Для этого это ли назначение церкви? Нет, ни в коем случае нет. Это неправильный подход. Господь определяет для нас, вот где ты живешь, вот отсюда начинай свою евангелизацию. И тогда задается вопрос, мы сегодня у нас нет времени, чтобы говорить об этом и разрабатывать программы, которые наша церковь может, или идеи может реализовать в нашем городе, друзья. Но Христос не снял с нас ответственность. Не снял с нас ответственность заниматься евангелизацией вот здесь сначала, а потом уже в Африку ехать. Другими словами, научишься здесь евангелизировать, потом поедешь в Африку. Но нам проще куда-то поехать, где нас никто не знает. Там проще говорить, мы такие святые, мы такие правильные. Не дай Бог в Филадельфию, что вы приехали, и там узнаете, что этот человек, это первый парень на деревне, его все боятся. А там он проповедует Евангелие. Ну, простите за улыбку. Но это, друзья, катастрофа для нас, если мы убегаем, мы нарушаем библейский принцип. Да, мы занимаемся евангелизацией, мы туда-туда поехали. Зачем? Откуда вы начали свое путешествие? Откуда? Если с того места, где вы живете, правильная ориентация. А потом расширяйте свои возможности, но не меняйте Божий порядок. Еще одна мысль, на которую нам следует обратить внимание, вот в этом принципе, это то, что заложено было в этот принцип, свобода в принятии Евангелия. Свобода в принятии Евангелия. Если сказать прямо, в чем вот суть этого Евангелия, то, я думаю, многие из нас, как верующие, прекрасно понимаете, суть Евангелия достаточно простая. Все люди согрешили, нуждаются в прощении, Господь прощает, Христос умер за грехи всех людей. Очень коротко, друзья. Не так много, не так сложно все это запомнить. И важно, друзья, что когда вот это Евангелие доносится, мы не можем об этом не говорить. Почему-то усмотрели наши предшественники на эту деталь, обратите внимание, свобода в принятии Евангелия. Помните, пожалуйста, что весь Евангелие всегда принимает, встречает противление со стороны сил зла. Всегда. Грех никогда на ура с расположением не принимает Евангелие. Это нам следует помнить. Отсюда, друзья, наше отношение к тем, как на нас реагируют. Мы готовы приводить десятки примеров, как верующих притесняли, соседи делали им проблемы, там помидоры, огурцы вырывали, там заборы ломали. Вот этот брат так сделал, там пропилил в заборе калиточку, дверь, чтобы люди там не через забор лазили, помидоры воровали, а через калиточку проходили. Сколько таких примеров? Простите, пожалуйста, я не хочу на это обращать внимание. Сколько таких примеров мы рассказываем? Но у меня вопрос к себе. Ты сам хоть раз что-то подобное сделал? Мы способны восторгаться кем-то. Вот, а вот смотри они. А ты что делаешь? Вот твоя проповедь Евангелия. Вот она. Вот сосед, который тебе просто постоянно там на больной мозоль наступает и терпеть тебя не может, только не знает, какую тебе проблему сделать. Где твое Евангелие? Ну где твое Евангелие? Твое Евангелие вон там в корте, в суд пошел, отсудил и все. Так люди сегодня поступают, которые носят имя верующих, пошел, засудил и, пожалуйста, до пенсии безбедно живет. Друзья мои, это вопрос достаточно тревожный для нас. Мы призваны понимать, что люди никогда не будут принимать с расположением Евангелия. И у них, интересно, друзья, деталь, они слышат это слово, но у них есть право выбора. И об этом хотел бы немножко, друзья, сказать. Покаяние, вот некоторые детали очень важны нам в проповеди Евангелия. Покаяние перед Богом является Божьим повелением. Это мы обязаны знать. Это не повеление верующих. Это не какие-то идеи, которые изобрели верующие. Это Божье повеление. Как к Божьему повелению относиться? Вот так и доносите его. Вот так и доносите. То есть вот эта мысль, о которой мы сейчас говорим, она помогает нам правильно строить так называемые программы по евангелизации. Это Божье повеление. Никаких там человеческих маневров не должно быть. Вот то, что сегодня просто заменяет реальную проповедь Евангелия. Смотрите, что пишет Лука в Деянии апостолов. Итак, слова это Павла. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Почему? Это Божье повеление. Всем повсюду, без всякого разбора. Президент, раб, неважно кто ты, все должны покаяться. В эту весть надо прямо говорить. Доносить ее каждому. Почему Бог повелевает каяться? Потому что Он назначил день. Это Бог назначил, не мы назначили. Бог назначил день, в который Он будет праведно судить вселенную. Каким образом? Посредством предопределенного и мужа, и дальше подав удостоверение всем. Каким образом это удостоверение было проявлено? Воскресив его из мертвых. Очень сильное, друзья, размышление, которое прилагает здесь Павел, Деяния апостолов, то, что мы прочитали. Это Божье повеление. Так вот и передавайте его как Божье повеление, бояться здесь не надо. Помните, что апостолы сказали, кого больше слушать? Бога или людей? Бог повелевает каяться, мы так и говорим, все люди повсюду должны покаяться. Это важно, друзья. Но вместе с этим, позвольте обратить внимание на значение Божьего призыва к покаянию. Почему Бог вот этот призыв делает и что стоит за этим призывом? Прежде всего, Бог предупреждает людей об очень серьезной опасности. Будет суд. Это очень серьезная опасность. Далее, значение Божьего призыва – призыв сделать безотлагательное решение. Когда Бог повелевает каяться? Павел прямо сказал, Бог сегодня повелевает всем людям покаяться. У тебя нет права на завтра, слышишь, дорогой слушатель? Нет права откладывать на завтра. Ты сегодня должен покаяться, если такового не произошло дальше. Но решение покаяться – это личный осознанный шаг. Само слово покаяние, я думаю, что верующие люди, вы хорошо понимаете, это поменять мышление. Покаяние, метаноя – это поменять мышление. Если я не хочу поменять мышление, не надо на меня давить, что ты мне свое мнение навязываешь? Вы знакомы это выражение? Если я с тобой не согласен, то я не покаюсь. У меня свое мнение, не навязывай мне своего. Это нормальная реакция мирского человека. Он не пришел к тому, чтобы увидеть эту опасность. Но это не означает, что об этом не надо говорить. Вот этот библейский текст ясно говорит о том, что действительно все люди должны покаяться. Но покаяться – это личный шаг. Бог за нас каяться не будет. Бог за нас каяться не будет. И еще одна мысль, мы говорим о значении Божьего призыва к покаянию. Принуждение к покаянию противоречит Евангелию. Никто не имеет права заставить человека покаяться. При всем том, что Бог повелевает покаяться, но Бог не заставляет. Он повелевает, обратите внимание, а тем более люди, какое у вас есть право. Интересно, друзья, вот это увидели предшественники наши, интересные детали в связи с этим. Принудительные меры в вопросах веры и совести вызывают отвращение, злобу и ненависть. Они являются противоречием Священному Писанию и пагубным уклонением от спасительного пути Евангелия. Что в это вкладывается, друзья? Осмелюсь сказать, что для того, чтобы иметь больший эффект в покаянии и большее количество людей окаять, во что только сегодня люди не пускаются. Какие только хитрости они не пускаются. Кто видит себя грешником? Поднимите руки, подняли. Повторяйте за мной молитву, помолись. Все, вы спасенные дети Божьи. Это что за фальсификация? Это что за подделка Божьего Евангелия? Еще одну песню споем и так далее, и так далее. Давайте, давайте. Друзья, это подделки. Увидели это 90 лет назад, увидели эту проблему. И мы сегодня тоже об этом говорим. Увидели, не делайте этого. Это противоречит Евангелию. Надо прямо сказать, друзья, у нас в этом материале я не приложил эту схему, но мы ее раньше рассматривали. У нас одна из проповедей на веб-сайте есть. Это понятие о покаянии в Священном Писании. Позвольте еще раз напомнить, друзья, напомнить простые евангельские истины о сути покаяния. Бог повелевает каяться. Дальше. Благость Божья ведет к покаянию. Я цитирую библейский текст. Дальше. Бог дает покаяние. От Бога, ну, ты без Бога человек не поменяет твое мышление. И Бог дает время покаяться. Я процитирую библейский текст, который очень ясно говорит о том, что человек должен услышать слово. Без этого, без информации он не поменяет мышление. Много-много на предыдущих собраниях касались этих деталей. Услышал человек слово, дайте время, чтобы это семя произросло. У Бога есть время, Бог не опоздает. Главное, вы не опоздайте, донесите ему Евангелие. Скажите ему истину Евангелия. А когда слово попадает в сознание человека, оно будет производить свою работу. И придет определенное время, Бог дает даже время покаяться. Если мы думаем, что сейчас мы будем так трясти, то вот это время для покаяния. А где гарантия, что вот то, что делают люди сегодня, используют человеческие психологические методы, что это время для людей покаяться? Сколь много сегодня трагедий происходит среди молодых верующих, молодых, которых кают несколько раз в году. А потом, когда дело доходит до водного крещения, задают простой вопрос, когда ты покаялся? 15 лет назад, а потом еще сколько раз каялся, не помню. А после какого покаяния у тебя произошло возрождение? Такие вопросы задаются. Интересно, друзья, интересно. Сначала мы надавили покаяние, обновление покаяния, не библейское понятие вообще ввели в христианство. А потом не знаем, что сделать. Видим, что перед нами просто, простите, жертва духовная. Когда покаялся, не знает, когда возродился, не знает. Или он возрожденный, или надо узнать, насколько он возрожденный. Интересное размышление недавно слышал. Интересно, друзья, выражение, насколько он возрожденный. Но человек или живой, или не живой, или родился, или не родился. Насколько он родился, это, ну, простите, язык не поворачивается, ничего больше говорить. Ну же мы создаем вот это неправильные предпосылки в донесении Евангелия. Мы используем человеческие методы, чтобы донести это Евангелие. А потом сами не понимаем, что с людьми происходит. Почему они каются, а ничего не получается? Да потому что не было покаяния. Если человек поменял мышление, то он поменял мышление, жизнь его идет в обратную сторону. Не так ли, друзья? Шел от Бога, идет в сторону Бога. Вот это покаяние, друзья. Это не значит, что у него жизнь стала сразу совершенная после покаяния. Но он повернулся и идет к Богу. Эти важные, интересные мысли. Смотрите, еще один текст. Мы говорим о значении Божьего призыва к покаянию, что принуждение здесь недопустимо. Интересная мысль. Жители одного самарийского селения однажды не приняли Иисуса Христа лишь только потому, что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Вы помните эту евангельскую историю? Сын Божий не понравился. Он простым путником был, там с палочкой шел, не знаю с чем. Не понравился он им. Они его не приняли. Как реагируют ученики? Ученики, видя такое презрительное отношение к их учителю, Христа не почтили. Что они делают? Воспылали гневом и хотели истребить это селение. Но Христос удержал их от этого, напомнив, какого они духа. Вы понимаете глубину вот этой ситуации? Как это Христа не приняли? Сейчас мы спалим этот поселок, эту деревню. Зачем это делать? Не похожи ли современные верующие на этих учеников, которые точно так же готовы сегодня, что хочешь, сделать тем, кто не принимает Евангелие? А Христос очень спокойно на это отреагировал. Ну, подумаешь, не приняли меня за царя вселенной, приняли за простого там путника. Ну, беда большая, что-то этого у меня-то поменялось. Просто люди меня неправильно поняли. Я-то не поменялся, правда, друзья? Вот это мы забываем, что от того, что люди не принимают Евангелие, не принимают Христа, ни Евангелие, ни Христос не поменялись. И вот это должно быть для нас, друзья, утешением. Никакой агрессии, абсолютно. Вот эти слова очень серьезные, друзья, для нас. Очень серьезные. Хотя бы немножко, с вашего позволения, у нас останется еще одна мысль, развить, и очень коротко. Смотрите, у меня простой вопрос. Мы живем в Америке. Вопрос к себе, вопрос к каждому из вас. Мы живем в огромном городе. Скажите так вот, честно пред Господом, вы всех людей вмещаете? Всех цветов кожи? Всякого образа жизни? Вы всех вмещаете? А некоторых хотелось бы спалить, правда? Бывает такое? Если такое впечатление, друзья, простите, пожалуйста, нам нужно в этом покаяться. Нам нужно в этом покаяться. У нас нет права кого-то ненавидеть. Нет права. Смотрите, если мы говорим с человеком, от него либо плохо пахнет, либо что-то там, мало ли он там вообще всех, букет болезней у него, или там пьяный, ничего абсолютно не понимает. Друзья, никто не дал нам права игнорировать таковых людей. Никто. Это заставляет нас, друзья, очень серьезно волноваться. А правильно ли воспринимая людей? Правильно ли воспринимая людей? Нам следует, друзья, помнить простое. Господь возлюбил этот мир, послал этот мир Иисуса Христа, Сына Своего, чтобы Он умер за грехи всех людей. В то время, когда никто из людей не покаялся. Они были безбожниками, они были потерянными, они ненавидели Бога, они отвернулись от Него. Друзья, мы с вами не сможем проповедовать Евангелие, если сначала на Бога не посмотрим и не поразмышляем о том, как Он возлюбил мир. Он же возлюбил людей всех, без всяких условий, и не ждал, пока они порядочными будут. С какими людьми он общался? Помните, за что его осуждали все время? С кем он общался? С непорядочными людьми. Он общался среди них. Почему он с ними общался? Потому что была дурная компания. Сейчас в Америке выходит очень интересный фильм, против которого христиане выступают, Black Jesus. Просто осмеять, опозорить Христа, что был алкоголик, там алкаш, странный образ жизни вел там и так далее, и так далее. Это нормальное явление для этого мира. Вот давайте воевать. Ну что, вы первый, что ли? Его в первом веке еще не принимали. Иди там, мужик, отсюда, не надо нам. Ходишь там. Что-то этого поменяется. Мы пытаемся, обратите внимание, пытаемся защитить имя Иисуса. Мое убеждение, этого делать не надо. Бог сам его защитит. Наша задача – проповедовать Евангелие. Вот того Иисуса, которого люди ненавидят, которого не вмещают, говорите об этом кресте. Это парадокс, ведь как Господь решил спасти людей? Безумием, юродством проповеди, помните? О чем вы говорите, ребят? Для мудрых этого мира весть о Христе, распятом и воскресшем – это глупость. Поэтому не навязывайте, пожалуйста, нам эти идеи. Это то, что сегодня этот подход мы видим со стороны мира. Вход в церковь через принятие Евангелия. Это последняя мысль. Идет проповедь Евангелия. В проповеди Евангелия у людей есть право выбора. Бог повелевает, но не заставляет. Бог повелевает, но не заставляет. Результатом проповеди Евангелия, результат проповеди Евангелия – обращение человека ко Христу и присоединение через водное крещение к поместной церкви. Дошло Евангелие до человека, он покаялся, следующее выполняется заповедь – водное крещение, и человек присоединяется к поместной церкви. Итак, охотно принявшие слово его крестились, речь идет о проповеди Петра в день Пятидесятницы, охотно принявшие слово его, не было давления. Слышите, друзья? То есть это было расположение, хоть это были бичующие слова. Вы пригвоздили его. Прочитайте, пожалуйста, как Петр проповедовал. Охотно упринявшие слово его, крестились и присоединилось в тот день душ около 3000. Это нормальная реакция. Слышится слово, но принимается, люди принимают, каются, принимают крещение, присоединяются к церкви. Присоединение к церкви должно быть исключительно личным решением человека, основанным на его свободной воле и сердечном убеждении, то есть на его вере. Мы говорим о том, что вера происходит от Слова Божьего. Вот это слово человек должен услышать. Слово и ничего, кроме слова. Вот тогда произойдет эта вера. Евангелие, когда человек входит в церковь, Евангелие определяет порядок в церкви, который обращенный принимает для себя. Если на любом производстве существует порядок, нарушение которого влечет неприятности, мы это хорошо знаем, не тем ли более в Божьей церкви должен быть порядок? И вот эта истина, она также приходит вместе с Евангелием, что, приходя в церковь, человек понимает, что это Божье создание, поэтому здесь должен быть порядок, причем какой? Божий. Если это Божье создание, то должен быть и Божий порядок. Церковь является Божьим установлением, поэтому и порядок церкви должен быть Божьим. Церковный порядок сохраняет чистоту церкви. Мы говорим о том, о чем наши рассуждали братья, предшественники. Церковный порядок сохраняет чистоту церкви. Если человек ведет себя неправильно, то у церкви есть это право определиться в дисциплинарных вопросах по отношению того, кто нарушает этот порядок. Разрыв церковных отношений с тем, кто, называясь братом, читающий Евангелие, помните послание к Коринфянам, называясь братом, остается грешником, коротко. Разрыв отношений, прямо Писание об этом говорит, разрыв этих отношений, отношений с теми, кто, называясь братом, предается греху, является неотъемлемым правом церкви защитить себя от беспорядочных людей. Это Божья единица, это не проходной двор, где каждый может или хочет делать то, что он хочет. Есть Божий порядок, поэтому это задача, конечно, и поместной церкви, служителей, всех христиан, усматривать этот Божий порядок и не нарушать его. Ну, снизойдите, ну вот он, ну ладно, он или в мир уйдет. Простите, пожалуйста, если человек в грехе, то он в грехе. Он должен быть облечен. Если человек не исповедуется, не кается, простите, Писание прямо говорит, да будет он тебе как мытарь язычник. Это о ком идет речь? Не подскажете? О брате, который был братом. Это неприятные вещи, о которых мы говорим, но это также включается в проповеди Евангелия. Вот это усмотрели братья, вот эти участия, включить в эти размышления. Действительно, в церкви должен быть порядок. И верующий, когда совершает покаяние, понимает, что он Божьему повелению подчиняется, присоединяется к церкви, он понимает, что здесь должно быть Божье установление, есть порядок. Не так, как он хочет или как он считает, я так считаю. И есть определенный порядок, и церковь, имеет полное право очищать себя, опять-таки опираясь исключительно на библейских принципах. Некоторые выводы, друзья, мы с вами помолимся. Проповедь Евангелия – это приглашение для верующих быть участниками божественной программы спасения людей, которая основана на любви к погибающим. Почему Господь послал этот мир Иисуса Христа? Потому что полюбил этот мир. Главное, Христос совершил, Он взял на Себя грех всего мира. А теперь задача верующих – всем об этом сказать, что у вас есть возможность получить спасение, донести это Евангелие. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Мои друзья, позвольте задать вопрос и себе, и каждому из нас. А мы хотим, чтобы все люди спаслись? А если честнее сказать о тех, кто нам проблему делает в жизни? Мы хотим, чтобы они спаслись? А можете себе представить, что они в раю вместе с нами будут? Не дай Бог. Друзья, это вопросы, которые стоят перед нами. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И Он всех людей призывает. Написано, Бог ныне всем повсюду повелевает покаяться. Это Божий призыв. Значит, Бог готов всех принять, друзья? Готов. А я готов Его принять? Но если Бог Его готов принять, я Его готов принять. Эти вопросы не праздны, они действительно помогают нам пересмотреть отношение к тем, кто нам не нравится. К другому цвету кожи, к социальному положению, национальности, неважно, кто это. Бог всех готов вместить. Он всех приглашает. И вот это размышление о Божьем замысле, о Божьем желании спасти людей, оно помогает мне правильно к людям относиться. Если я Божье дитя, я призван отражать характер Божий. Если Господь вмещает всех людей, почему я какую-то нацию там или цвет кожи не вмещаю? У меня нет на это права. Я противлюсь Божьему повелению, если у меня что-то из этого появляется. Еще в Ветхом Завете мы читаем в книге притч слова «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Кому эти слова обращены? Во-первых, тем, кто читает Библию, правда? Не читающие об этом не знают, не читающие Библию. Люди без Бога обречены на смерть. Скажите, пожалуйста, если вашему близкому родственнику грозит смерть, и в ваших возможностях помочь ему избавиться от этой смерти, ваш шаг? Не надо прямо говорить, мы прекрасно понимаем, конечно, будем заступаться. Конечно, поможем сохранить жизнь. Подождите, пожалуйста, а не лицемерие ли это? Близкого родственника готовы спасти, остальные трава не расти, не нужны ни нам, простите. А ведь они также являются Божьим творением. Они обречены на смерть, ты это понимаешь? Спасай взятых на смерть. Это сильные слова, которые побуждают верующих действительно пересмотреть их отношение к окружающим людям. Проповедь, повеление проповедовать Евангелие касается абсолютно всех верующих. И когда эта проповедь коснулась Павла, он сказал прямо, «Горе мне, если я не евангелизирую, не благовествую. Горе мне». Проповедь Евангелия начинается там, где мы живем. Вспоминайте слова Христа из Нагорной проповеди. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди...» Интересно, что увидели? Не проповедь вашу. Нет, там о проповеди ничего не сказано. «Увидя вашу добрую жизнь, добрые дела не вас прославляли, а Отца Небесного прославляли». Друзья, сегодня стоит вопрос, как я могу заниматься евангелизацией? Я языка не понимаю, для этого не надо даже изучать английский язык, чтобы быть проповедником Евангелия. Интересно, друзья, славяне, как вы думаете, когда вы заходите в магазин, вы славян узнаете? Как они товар выбирают? Узнаете? А как вы думаете, а другие тоже так выбирают, как мы? А если нам там добавили там на 25 центов, другому на 25 центов добавили какую-то прибыль, мы спокойно чувствуем себя, правда? А если мне бананчик пропавший достался, он уже подгнивший, а соседу получше, как я на него смотрю? Дай мне? Извините, пожалуйста, я сказок не разговариваю, не рассказываю. Это та реальность, в которой мы находимся. Дай нам получше. Дай нам получше. Подошли выбирать товар, пока мы... С поднизом все время достаем. Простите, пожалуйста, немножко смешно. Я понимаю, но это значит эгоизм, я себе самый лучший. Это не значит, что себе плохое бери. Ну, будь человеком хотя бы. Извините, друзья, я говорю о том, с чем связана наша культура, к сожалению, к стыду. Так вот, когда вы приходите в магазин, когда вы приходите к врачу, когда вы делаете таксы, за налоги отчитывайтесь. Когда вы попадаете в аварию, я сужу, ничего не болит, а болит, потому что возможность заработать есть. Одну там несчастную царапину и пару тысяч надо с него снять со страховой компании. Мы не болеем этим, друзья? Побольше бы, побольше взять. Друзья, но ведь мир же наблюдает за нами и знает нас очень хорошо, лучше, чем мы сами. И неудивительно, что иногда, возможно, не дай Господь, как Павел говорит так, из-за вас имя Господне хулится у язычников. Если мой свет тьма, то какова же тьма? Не получится ли так, что многие люди, я думаю, вы слышали эти фразы, если вот этот человек получит спасение, я тем более. Старшее поколение, вы слышали эти заявления? Это о чем? О хорошей проповеди сказано? Нет, это о жизни сказано. О том, как люди не могут прощать, о том, насколько они грубые, наглые, напыщенные, насколько они самолюбивые. Друзья, это о нас говорится. Проповедь Евангелия начинается с места, где мы живем. Проповедь Евангелия – это образ жизни. Ваши улыбки, ваши отношения к неприятелям вашим, пожалуйста, мы же каждый день встречаемся с неприятностями, правда, друзья? Я каждый день встречаюсь с неприятностями. Как я веду себя? Как я веду себя? Как реагирую? Какие слова произношу? Наш лексикон, наш образ жизни, наш быт, наша одежда, наша внешность, наши рестораны, которые мы посещаем. Ну, простите, пожалуйста, это же наш образ жизни, скажите, пожалуйста, вот моя жизнь, себе кажется, задайте вопрос, она позволяет мне открыто проповедовать Евангелие или нет? Во мне окружающие видят свет или нет? Если они во мне свет не видят, точно Христа они не прославят, я это знаю. Но так написано. Видя ваши добрые дела, тогда не буду прославлять Отца Небесного. А добрые дела – это не наигранные дела, это состояние нашего сердца. Тогда светит свет ваш перед людьми. Это основа, друзья, нашей евангелизации. Есть возможность учить язык, учите, говорите, пожалуйста. Я знаю одного из братьев, он был один из наставников юности моей. Жили мы в Казахстане, ему было далеко за 70, выучил казахский язык. И проповедует. Обращаются казахи. Удивительно, можно было выучить язык? Можно. Мы терпеть английский не можем. Ну, простите, пожалуйста. Ну, что нам мешает хотя бы, ну, хотя бы несколько слов. Ну, просто, чтобы хоть что-то донести людям. Если мы захотим, мы это будем делать, друзья. Итак, свет наш является ли светом, который притягивает людей к Господу? И вызывает ли он желание прославить Отца Небесного? Или, смотря вслед нам, люди говорят, да, вот он верующий. Еду недавно по хайвею, обгоняет меня так лихо и подрезает машина. Ну, к этому привык, это нормально, к сожалению, в Америке. Но что меня поразило, сзади надпись. Real men love Jesus. Nice. Настоящий мужчина любит Иисуса. И вот этот настоящий мужчина, так это буквально уже все, там нельзя, там уже разделительная полоса, там невозможно было, нет, я тебе, я все равно перед тобой проскочу. Вот. Ну, поехал, думаю, ну, это нормально. А мы тоже так, друзья, ездим. А мы тоже так ездим. Мои друзья, я понимаю, что об этом надо очень много говорить, время сейчас приближается к молитве. Повеление Христа проповедовать Евангелие. Никто из нас не освобожден от этой ответственности. Для того, чтобы проповедовать Евангелие, не обязательно заканчивать учебные заведения. Для того, чтобы проповедовать Евангелие, необходимо быть Божьим детем, отражать Божий характер, любить людей и рассказывать то, что с вами сотворил Господь. Вот это вся проповедь Евангелия. Вся проповедь Евангелия. Друзья, есть о чем, друзья, поразмышлять, вот так усмотрели, и не только наши братья 90 лет назад, я знаю, что об этом проповедь Евангелия всегда стояла, была главной задачей, о чем говорили верующие христиане. Друзья, можем ли мы сказать, что это сегодня наша главная задача нашей церкви, проповедь Евангелия? Любите людей и доносите им Евангелие выражением лица, словами и делами. Любите людей. Помните песню старшего поколения? Замечательная. «Люби, люби людей, Пускай они порою бывают холодные, мелочные, злые, но ты люби людей, и так далее, и так далее. Я советую, друзья, найдите в сборнике эти замечательные слова. Это призыв, это действительно от желания автора привлечь наше внимание к людям. Пусть они противятся, пусть они нас не понимают, но донесите это Евангелие. Донесите выражением лица, донесите словами и донесите делами. Аминь. Давайте помолимся.